Наталья Перевезенцева. Правдивые истории о жизни старых районов Петербурга. Предисловие. Давно подмечено, что нет города более загадочного, теснее связанного с тайнами и мистикой, чем Петербург. Удивительно само его возникновение. На месте стертого с лица земли шведского города Ниеншанса, который, в свою очередь, возник на руинах крепости Ланскроны. Только с третьей попытки появился на берегах Невы наш город. Так начал создаваться петербургский миф о городе-призраке. Более чем 300-летняя история Петербурга полна разгаданных и неразгаданных тайн, предчувствий, предзнаменований, вещих снов и пророчеств. Но наряду с этим шла и обычная городская жизнь. Строились дворцы и дома, одевались в гранит Невские берега, рождались и умирали жители новой столицы. Все это не могло не остаться тайно или явно запечатленным в самом облике города, в его улицах, домах, площадях. Это своеобразные колодцы времени, заглянув в которые, мы увидим не только свое отражение, но и людей, когда-то живших здесь, и те знаковые события, которые, может быть, управляют нами и сейчас. В наш рациональный век они отступили, ушли в тень, опустились на дно колодцев времени. Некоторые из них обросли легендами, превратились в мифы, стали называться тайнами Петербурга, предлагая просто пройтись по городу, не придерживаясь какого-то определенного маршрута. А почти мгновенно, пользуясь подземными переходами, переносясь, скажем, с Васильевского острова к Апраскину двору или с Невского проспекта на Выборгскую сторону. И вспомнить не только историю некоторых мест Петербурга, но и давно ушедших людей, судьбы которых до сих пор почему-то волнуют нас, заставляют задуматься о собственной жизни. Может быть, подобная связь и является одной из главных мистических составляющих петербургского мифа. Колодцы времени. Особый город в городе. Остров Васильевский, величеством пространный, красотою нарочитый, строением каменных палат довольно изнастроенный, а деревянным строением преизобильно населенный, и все оно строение, имеющееся на нем, при изрядной архитектории. А. И. Богданов. Описание Санкт-Петербурга. Первый взгляд бросим на золотой полукруг стрелки, отсеченный от остального острова Кадетский и первой линиями. Золотой в переносном смысле, принадлежащий золотому веку Петербурга. Строжайший высотный регламент, проекты наиболее видных общественных и даже частных зданий утверждались лично государем-императором. Что-то было в этом повальном администрировании. Может быть, потому и приобрел город строгий стройный вид. Часть Васильевского острова, образуемая набережными Невы и Невки и отрезана первой линией, вот область наиболее богатая и интересная. Эти слова принадлежат Л.К. Лукомскому, исследователю и страстному защитнику петербургской старины. Стрелка Васильевского острова — место для жилья не предназначенное. Недаром первым строением в петровские времена здесь была батарея, на месте биржи, защищавшая фарватер, проходящий близко от берега. Именно ее командиру Василию Корчмину слал Петр приказы, адресуя их Василию на остров. Отсюда одна из версий возникновения названия Васильевский. Но это всего лишь легенда. Остров прозывался Васильевским еще в новгородских писцовых книгах. И другая версия — об идиллической парочке, рыбаке Василии и его верной супруге Василисе, тоже документального подтверждения не находит. Стрелка застраивалась по плану. Конечно, стихийно возникали и исчезали здесь небольшие частные домики с огородами. А вдоль Малой Невы выстраивались дома вельмож — Строганова, Апраскина, Демидова. Но постепенно их либо занимали, либо сносили, или перестраивали под себя казенные учреждения. И прежде всего те, что относились к торговому порту. В 1816 году по проекту Тома де Тамона было построено великолепное здание биржи. Тогда же появились полукруглая площадь, мощные пандусы, где так любят распивать шампанское и бить бокалы молодожены, растральные колонны-маяки. Все это преобразило Стрелку. А когда после страшного наводнения 1824 года архитектор таможенного управления И.Ф. Лукини строит по сторонам биржи одинаковые здания пакгаузов и в пендант зданию кунсткамеры, новое здание таможни, возникает один из лучших архитектурных ансамблей Петербурга. Торговый порт, перенесенный сюда от стен Петропавловки, сердце нового города, средоточие бурной торговой жизни. До 1835 года, пока не появился новый порт на Гутуевском острове, Стрелка остается первой петербургской пядью земли, куда ступает нога иностранного путешественника, голландского купца, испанского дипломата, француза-гувернёра, скучающего английского лорда или крепкой прибалтийской девицы, решившей заработать себе на приданое в столице старым как мир способом. Странно. Первое здание, которое поднялось на Стрелке, не имело никакого отношения к торговле. Кунсткамера. Первый русский музей. Жутковатый набор редкостей от коллекции уродов Рюйша до гигантского глобуса. От живых мальчиков со сросшимися пальцами на ногах до мертвой трехлетней девочки, сохранявшейся в течение 30-40 лет как живая. Когда Петр впервые увидел ее, он настолько расчувствовался, что даже поцеловал спящую красавицу, а затем присовокупил ребенка к музейной коллекции. Для музея царь Петр, как говорится, не жалел ничего. Даже голову своей любовницы Марии Гамильтон, казненной за детоубийство. Не царского ли сына? Велел заспиртовать и отправить в кунсткамеру. И только при Екатерине II несчастный экспонат был предан земле. Жилые дома постепенно отступают от Стрелки. Оборону держит биржевая линия, дом купца Бирюкова, особняк и конторы Елисеевых. Перед ними нежилые пространства площадей, громадное здание архитектора М.М. Перетяткович, бывшего Министерства торговли и промышленности, ныне Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Библиотека Академии наук, Пушкинский дом, Зоологический музей, Академия наук, продуктовый магазинчик, форпост торговли на краю пустыни, до недавнего времени ютился на той же биржевой, не переступая красной линии, но не выдержал, сдался. А угол набережной Макарова и биржевой линии надежно прикрыт огромным четырехэтажным домом в форме неправильного четырехугольника. Он громаден. Он занимает целый квартал. С одной стороны он числится по Биржевому переулку 1, с другой — по Волховскому переулку 2. Есть и третий адрес — набережная Макарова, 10. Целых три адреса. Наверное, так и подобает первому жилому дому, который встретится нам после того, как мы распрощаемся с великолепным ансамблем Стрелки. Итак, река Малая Нева. Набережная, бывшая Тучкова. Совсем близко Тучков мост. Названием своим и мост, и набережная обязаны купцу Аврааму Тучкову, на средства которого мост и был построен. Набережная Малой Невы от Стрелки до реки Смоленки никогда не была парадной. Служила местом выгрузки и хранения товаров. Да и в гранит набережная оделась только в начале 60-х годов XX века. До этого ее откос был замощен булыжником. Вот и Тучков переулок, почти единственный в нашем городе, сохранил булыжную мостовую. Недаром там часто снимают фильмы из старинной жизни. Наш дом номер 10 сначала был обычным домом 18 века, вытянутым вдоль набережной. Нынешние очертания он приобрел в 1841-1842 годах, когда архитектор Александр Пель на месте старых строений возвел громадное трехэтажное здание с замкнутым двором. В доме сдавались квартиры. Их снимали разные, в том числе и весьма интересные люди. Так, в 1848 году здесь некоторое время жила семья Ильи Чайковского. Для его сына, 8-летнего Петра, это первый петербургский адрес. Дом переходил из рук в руки, как и все петербургские доходные дома. И вот в 1860-е годы его владельцем стал один из братьев Елисеевых — Григорий. В 1870-х годах дом перестроил архитектор Людвиг Шперер, надстроив его до 4 этажей. Внизу, в первом этаже, располагался магазин Елисеевых, выше — квартиры. Видимо, дом не случайно купили Елисеевы, ведь здесь, на Васильевском, находилось, можно сказать, их родовое гнездо. По соседству, на Биржевой, дом, где располагались квартиры и конторы Елисеевых. До недавнего времени над входом можно было видеть их герб. После передачи этого и соседних зданий оптическому институту здесь были квартиры сотрудников. В частности, жили тут известные физики Р. И. Рождественский и С. И. Вавилов, имя которого носит институт. А по Биржевому переулку напротив нашего дома тянутся мощные здания портовых складов XVIII века с открытой аркадой первого этажа наподобие здания гостиного двора. Здесь до самой революции размещались знаменитые елисеевские винные подвалы, причем для каждого сорта вина предназначался отдельный погреб. Сейчас здания портовых складов перестроены в небедный отель, и этот уголок Старого Петербурга, как и многие другие, увы, потерял свое своеобразие. Итак, наш дом номер 10 по Тучковой набережной принадлежал до 1918 года Елисеевым. Но как-то так случилось, что с самого начала стали в нем селиться художники. Возможно, их привлекал великолепный вид на Петропавловку, светлые помещения, которые можно было использовать под мастерские. Во всяком случае, в доме успели пожить и живописец М. Клод, и старший товарищ передвижников Г. Мясоедов, и Е. Волков, и Н. Бруни. Какое-то время здесь снимали квартиры и Крамской, и Ишишкин. Но вот в 1887 году известный архитектор Гавриил Барановский надстраивает дом, и наверху появляется великолепная мастерская с огромным окном, выходящим на Петропавловку. С 1898 по 1910 год ее снимает Архип Иванович Куинджи. Здесь же находится его квартира. Архип Иванович был удивительным человеком. Он родился в Мариуполе. Его семья имела греческие корни. Сначала фамилия звучала Еменджи. Вариант Куинджи появился только в 1857 году и означал по-татарски «золотых дел мастер». Это была профессия деда Архипа Ивановича. Никакого образования Куинджи фактически не получил, однако он так любил рисовать, так стремился выучиться на художника, что сумел преодолеть все препятствия, приехать в Петербург, стать вольнослушателем Академии художеств и, в конце концов, знаменитым художником. Картины его поражали современников. Известно, что когда он выставил «Лунную ночь на Днепре», посетители выставки просили разрешения заглянуть за холст, нет ли там подсветки. Кстати, Куинджи был первым, кто организовал выставку одной картины. И ведь на нее приходил смотреть весь Петербург. Люди в очереди стояли, чтобы посмотреть не на жанровую картину, не на портрет известной личности, а на пейзаж. Слухи сопровождали художника. Говорили, якобы известный химик Менделеев, с которым Куинджи действительно дружил, подсказал ему рецепт каких-то удивительных светящихся красок. Увы. Хотя Куинджи, как и всякий художник, экспериментировал с красками, светятся они не потому, что какие-то особенные, а потому что особенным был глаз мастера. В жизни Куинджи есть некая тайна. В расцвете сил, будучи знаменитым, богатым, всеми признанным, он вдруг перестал выставлять свои картины и даже очень долго никому не показывал их. Что это было? Почему? Можно только строить догадки. Но работать Куинджи не переставал и продолжал преподавать. По воспоминаниям современников, Куинджи был замечательным педагогом. Часто случается, что мастер навязывает молодым свое видение мира, свой стиль, и ученики превращаются в маленькие копии учителя и пигонствуют. Так бывает и в литературе, и в изобразительном искусстве. А вот Куинджи сумел воспитать разных художников. Не подавить их индивидуальность, а наоборот, выявить ее. Архип Иванович был не только замечательным педагогом, но еще и удивительно добрым человеком. Сколько он помогал своим ученикам, и не только своим. Он за свой счет возил их в Европу, где они осматривали музеи и художественные выставки. На его пожертвования в Академии были организованы весенние выставки, где наиболее талантливые живописцы могли получить поощрительные премии. Сейчас в мастерской и квартире Куинджи — музей. Я провела опрос моих знакомых, людей интеллигентных, и выяснила, что никто из них в этом музее никогда не бывал. К своему стыду, я тоже попала в него совсем недавно. Может быть, кого-то музей разочарует. Не так много мемориальных вещей. Работ Куинджи практически нет. Но почему тогда возникает ощущение подлинности пространства? Так притягивает громадное окно, выходящее на Малую Неву. Мистика или нет, но пребывание в этих стенах человека незаурядного, большого таланта, не могло пройти бесследно. И стены мастерской запомнили это и пытаются передать нам. Но не только художниками славен дом 10 по набережной Макарова. Здесь, в квартире Михаила Лозинского, когда-то находилось издательство «Гипербарей». По пятницам в «Гипербарее» — расцвет литературных роз. Журнал под этим названием выходил с октября 1912 по декабрь 1913 года. В его издании принимали активное участие Николай Гумилев и Сергей Городецкий. А кабинет Лозинского видел и Анну Ахматову, Иосипа Мандельштама, и Георгия Иванова, и многих других поэтов Серебряного века. Кстати, Гумилев и Ахматова жили неподалеку, на углу Среднего проспекта и Тучковой набережной. Они шутливо называли свое жилище «Тучкой». Михаил Лозинский, блистательнейший переводчик, был еще и обаятельным, тактичным и глубоко порядочным человеком. Гумилев говорил, что если бы пришлось показывать жителям Марса образец жителя Земли, выбрали бы Лозинского. Лучше не нашли бы. Здесь, в квартире Лозинского, был подготовлен к изданию второй сборник Ахматовой «Чётки», принесший ей настоящую славу. И еще надо добавить, что собиравшиеся у Лозинского были очень молоды. Гумилёва в 1914-м было 28 лет, Ахматовой — 25, Мандельштаму — 23. Не обходилось без шуток, розыгрышей. Так, направляясь в Гиперборей, Мандельштам, задыхаясь от смеха, повторял: «Не унывай, садись в трамвай. Такой пустой, такой восьмой». А на одном из заседаний авторы только что вышедших книг должны были сидеть на лавровых венках. Старинный дом на Тучковой набережной хранит память о замечательном художнике Архипе Ивановиче Куинджи, о поэтах и писателях Серебряного века. И в то же время остается жилым домом. Прощаясь со Стрелкой, опять вспомним известного ревнителя петербургской старины. Вот что он пишет. «Наиболее цельный и самый старинный квартал сохранился, кажется, у Тучкова переулка на Васильевском. Здесь, по Волховскому переулку, тянутся низенькие плоские построечки, едва ли не с Петровского времени. Такие же низенькие, но не столь старинные постройки тянутся по Иностранному переулку. Здесь же, неподалеку на углу Тучковой набережной и Тучкова переулка, находятся и старинные, теперь заколоченные флигеля, амбары, вообще залы церковных построек и служебные флигеля домов 29 и 31 по кадетской линии. Прекрасные дома на углу Среднего проспекта и набережной, старинные амбары, отлично обработанные дворы и особняк на Биржевом переулке. Как все это вместе, особенно с бывшим старым гостиным двором, типично, цельно. Какой прекрасный угол старины сохраняется здесь. Еще и теперь любитель старины не пожалеет о потерянном времени, если заглянет сюда. Боюсь, что любителю старины, ныне заглянувшему в Биржевой переулок, придется пожалеть о своей опрометчивости. За Елисеевскими складами возведен элитный жилой комплекс у растральных колонн.